Дорогие наши слушатели, сегодня вашему вниманию встреча с Валентиной Степановной Соколовой, скульптором. И сегодня это не обычный наш цикл передач, который носил название «Город как среда обитания», а это рассказ, посвященный моей малой родине и ее пониманию, что это такое для русского человека, моя малая родина, мое отечество.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Моя малая родина – это село Покровского Алапаевского района. Почему это моя малая родина? Потому что там родился мой отец Соколов Степан Иванович. Родился 23 марта 1912 года. Он был в семье самый младший. Все его братья и сестры, а они были намного старше его, были уже семейные и жили отдельно. Он был последний. Ему было 5 лет, когда умер от ран его отец Иван Петрович Соколов. Он сражался в рядах Красной Армии, как и всех агитировали в то время. И он остался один у мамы. Мама уже была в возрасте, и родила она его, он сам рассказывал, родила она его в поле около телеги. Да, в то время это было как бы в порядке вещей. Вот. И поскольку он был единственным мужичком в семье, он все умел делать с 5 лет буквально. Запрягал лошадь, пахал, боронил, сеял. То есть все умел делать по хозяйству. Он был помощником своей маме. Она его очень любила. Село Покровское у меня с ним связано время перед школой. Это был 1953 год, поскольку садик кончился, а ребенка девать было некуда. И тетя Капа, это Капитолина Ивановна, старшая его сестра, она пригласила нас с сестрой к себе туда, в село Покровское. Это был огромный дом деревенчатый на краю села. Село, кстати, огромное село. Оно растянуто по руслу реки Бобровка на несколько километров. В центре этого села стояла, конечно, церковь, посвященная Покрову Божией Матери.
Поэтому да. Село так и называлось,
да,
Покровское.
Да, это так принято было в село называть по имени церкви, которая посвящена какому-то святому или событию евангельской истории. Церковь очень красивая. Даже в том состоянии, в котором она была, это было советское время, махровое, в этом здании, по-моему, то ли был хлебозавод, то ли какой-то склад. Я помню, что даже из него выезжали машины. Вот. Площадь, на которой стоял этот собор, он немножко был такой на пригорке, на возвышении, как это всегда делалось. Около него был хлебный магазин, чайная, и такое было место, где всегда люди собирались. И у меня о селе Покровском такое светлое, я бы сказала, солнечное впечатление, потому что это было лето. И потом, в последующие годы, когда я туда приезжала, это было в основном лето. И дом, в котором я вот первое лето перед школой была, 3 месяца мы там были. То есть очень мы там вольготно так жили.
Прямо помните все.
Я все это прекрасно помню. Была коза Зорька беленькая. Ее выгоняли рано утром со всеми остальными коровами и козами на пастбище. Пастух проходил мимо и трубил свой рожок. Потом вечером приводил, и тетя Капа доила Зорьку. Вот, и мы этим молоком, вот прям таким теплым парным молоком, мы сразу же его пили с удовольствием. И с хлебом. Какой хлеб был? Вот такого хлеба сейчас я, конечно, нет, сейчас не такой хлеб. И я очень любила ходить за хлебом вот к этой церкви. Это был единственный магазин, который был поблизости. Мы туда ходили, И дорога, конечно, откусывали эти, кусали эти корочку, эту очень аппетитную, хрустящую. А хлеб был такой ноздреватый, такой мягкий, душистый. И можно было одним хлебом просто напитаться. Ничего, и молоко, конечно. И ничего другого у нас не было. И было очень сытно, здорово. Вот, ну, конечно, картошка была. Картошку я даже помню, выкапывала, когда она уже немножко подросла, и даже сырую ела. Ну, по-моему, сырую ела. Она мне тоже нравилась, честно говорю. Вот. Значит, на огороде я любила собирать камушки, и потом их отмывала в ведре с водой и расставляла так на подоконнике, любовалась ими, потому что вода как бы все очень как бы открывает тайну камушка. Вот с тех пор у меня зародилась любовь к камню, потому что мы же все равно на Уральских горах стоим, и все равно камни попадаются даже на огородах. Вот. Мы летом ходили за черемухой, то есть делали такие заготовки. Значит, ходили за черемухой в село Заболотье, называлось такое, и набирали полные корзины, ведра, потом эту черемуху сушили, да, в печи, потом, значит, ее мололи, из нее вкусные пироги пекли. Потом ходили за черникой, за земляникой. У меня это, я помню, такое было воспоминание обо всех этих походах. Однажды мы попали в ливень, такой ливень попали, что вообще до ниточки промокли, до ниточки промокли. И как раз мы ходили за черемухой, когда. И в этом селе за болоте была знакомая тетя Капа, и мы к ней напросились, вот такие измученные, все такие мокрые, голодные, к ней напросились. Она нас встретила очень радушно, все сняла все это мокрое, все это, значит, выжила, нас на печку всех положила обогреваться, напоила, значит, чаем с малиной, там, картошкой такой. В общем, все так очень радушно встретила. И у меня тоже об этом такое теплое воспоминание, такое об этом доме, об этой хозяйке. Потом я помню, как мы ходили заготавливать веники березовые для бани. Это было где-то в июле, чтобы как бы листва должна набрать крепость, чтобы листочки не осыпались. И мы ходили за этими вениками, вязали, потом сушили в тени, не на солнце. Вот. Потом у тети Капы был еще, кроме Зорьки, такой барашек-мишка, маленький барашек. Я почему и запомнила, потому что его время от времени его стригли, и он плакал, как ребенок. Такой черненький миск. Вот. И однажды у него что-то он поранил ногу, копытце, и тетя Капа ему эту копытце тоже смазывала дегтем березовым. Это же хороший антисептик. И он тоже плакал, как ребенок. Я вот это запомню. Плакал на весь, прям на всю округу. Потом я помню, как соседний козел соседнего дома очень меня заинтересовал. Я думаю, почему же на него нельзя сесть, если у него такие рога удобные, до них можно так вот уцепиться, сесть на него и поскакать, как на лошади. Что я и попыталась сделать. Я на него села, за рога схватилась, он меня тут же сбросил. Еще за мной погнался. Я так испугалась, залезла на телеграфный столб, который с подпоркой, телеграфный столб, знаете, такая подпорка, я на нее залезла, а слезть не могу, а он стоит, меня караулит. Я потом...
Это сколько вам было лет?
Это вот 7 лет было 7 перед лет, школой, да.
Да, да.
И
да,
я, значит, что делать, я не знаю, слезть не могу, слезть нельзя, у меня караулит. Я стала плакать, кричать, потом меня тетя Капа, меня потом мне вышли, меня... сняли с этого столба. Вот такие воспоминания. Потом около нашего дома, который был на краю села, я уже говорила, протекала речка. Даже не речка, а ручеёк такой вообще. Можно его было перейти даже просто в два шага. Но такой светлый, чистый ручеёк, и в нем водились рыбки, мальки. Мы на берегу этой речки пекли картошку, очень любили печь картошку. Я помню, был такой мальчик деревенский, по-моему, его Коля звали. Ему было примечательно, у него были глаза разные. Один глаз зеленый, а другой карий. Но это ему нисколько не мешало как бы быть таким очень общительным, радостным, привлекательным даже. Он с нами вот это вот занимался, ловил рыбу. Рыбу мы как ловили? Значит, возьмем майку, концы майки, значит, узлами ее завяжем, и вот так против течения так ее поставим, и в эту, как бы, в эту майку набирается рыбка, ну, всякая разная. Вот. Значит, картошка была изумительная, как мы ее пекли. Значит, берега были такие обрывистые, и из мягкой такого чернозема мы там выкапывали такой, сначала костер сжигали. Потом, значит, костер, когда прогорал, там оставалась зола. И в эту золу мы вот в такой, в ямке это была зола, картошку туда запускали и закапывали. Через какие-то 20-30 минут картошка была готова. И мы потом ели вместе с кожурой. Совсем эти, как это было вкусно. Вот просто сейчас это вспоминаешь, и невообразимо, это просто сказка.
А соль у вас была?
Нет, мы без соли. Просто так, нам было вкусно, все было вкусно вообще. Вот. Значит, потом я помню, в этот же год мы ходили, там был Дом культуры через мостик. Почему я помню, что он на другом берегу этой маленькой речушки был, но все равно был мостик деревянный. И мы ходили в Дом культуры, и был фильм «В 6 часов вечера после войны». Вот. И мне этот фильм вот с тех пор запомнился, и после этого я его нигде не видела. Вот. И мне понравилось, кто же там играл главную роль? По-моему, Качалов. В общем, все были красивые там в этом фильме, все были красивые, счастливые, ну, после войны. Вот.
По-моему, там играла Марина Ладынина.
Может быть, я помню,
вот
что все были красивые.
Я просто очень давно видела, и Кирилл Столяров. Но я могу ошибаться.
Столяров, да, вот Столяров, точно.
Я могу ошибаться, потому что я тоже видела очень давно этот фильм «В 6 часов вечера после войны». И как он ее там ждал, и она вот задерживалась, он ее ждал, и ждал, и ждал. Да, надо вот его найти и пересмотреть.
Угу. Вот тоже светлое впечатление у меня, как бы все в этом как бы ключе, в светлом, таком теплом, солнечном, радостном. Вот все это лето прошло у меня. Потом помню, как мы ходили на поминки. Значит, на поминках обязательно были пироги. Причем пироги и с рыбой, и с черемухой тот же самый. Ну, конечно, это было без священника. В то время в храме он был такой запущенный, но все равно красивый. Вот когда едешь из города в сторону Лапаевска, или поезд, или электричка, все равно проезжаешь станцию Красные Орлы. Вот, это, видимо, дано название было уже красными. И я помню, что мы вот в это село Покровское шли уже от станции Красные Орлы, полями, за семь пшеницы вот идешь, Нива такая волнуется, такая, там васильки, горох, там вся овёс посеян, вот. И так минут через 20 подаешь, вот, а церковь эту видно из окна вагона даже. Вот все, кстати, сельские церкви, меня что удивляет до сих пор, они все очень высокие. И такого столичного размера, не маленькие. А почему? Потому что Стрельский храм обслуживал несколько деревень. 9-10 деревень обслуживал. И колокольный звон должен был достигать этих дальних деревень. И люди шли из этих деревень. Кто шел, кто, значит, на лошади, у кого была лошадь. Кто как, короче говоря. Вот. И вот этот храм, я просто за ним наблюдала. Несколько лет, буквально вот до 90-х годов, он постепенно рушился. Сначала, значит, купол обнажился, одни остались стропила, то есть каркас купола. Потом у колокольни тоже обнажился купол, тоже остался каркас. Потом и каркас сошел на нет, не стало, просто такой вот как обрубок такой стоял долгое время. И меня это так, мне как по сердцу меня так скребло, так больно было это видеть, вот это вот разрушение своих корней. А потом, значит, вот 90-е годы, сейчас уже там началось восстановление, И я этому очень рада, хотя бы там сначала был такой как бы молельный дом, пристрой такой, где как бы службы велись, пока там ведутся работы реставрационные. Сейчас уже он постепенно имеет, потому что на все нужны деньги, огромные деньги, миллионы нужны на все это. И он постепенно все-таки восстанавливается, возрождается. Я этому очень рада. И даже колокол появился. Вот, и там священник, да. Вот. Значит, что еще я хочу сказать? Вот у бабушки Вари, то есть мамы моего отца, было, сейчас сосчитаю, сколько было, значит, старшая сестра тетя Капа, Капитолина Ивановна, так и звали, Анастасия Ивановна, затем был старший брат Александр Иванович, он был начальником станции железнодорожной и был в свое время репрессирован и сидел в тюрьме долгое время. И после нее он вышел уже больным туберкулезом. Он умер, и у него осталась как бы его вдова, я так ее называю, тетка Александра. Я к ней частенько, она так и продолжала жить в селе Покровском, прямо на берегу этой речки Бобровки. Я маленький домишечко, в два окна даже. Я к ней частенько так приезжала летом. Вот, и она замуж не вышла, детей не было. Вот, и она о нем сохранила память. Помню, что вот над окошком всегда около зеркала такие фотографии были с ее мужем и со всей семьей. А после смерти мужа своего, Александра Ивановича, она, тетка Александра, она замуж больше не вышла. Осталась одна жить в этом домике. Так все шустрая такая старушка была очень. И банька там была, и огород, и тоже коза Зорька, да. И я помню, что дворик был такой булыжником, как бы покрытый, и между булыжниками травка росла. Вот тоже был крайний домик такой, очень уютненький такой, и сеновал был. На сеновале я очень любила, конечно, курицы были обязательно, я очень любила на сеновале иногда даже ночевать, там душистое такое сено, и там еще неслись курицы. И очень было интересно найти яйцо, только что снесенное. Вот, и меня тетка Александра посылала туда, ты говоришь, только осторожно, там его не разбей, они же в разных местах несутся, как бы никому не говоря, где они. Вот, нужно было найти в сене.
Спрячет.
Да, и нужно было найти это яйцо, и вот я, когда находила, аккуратненько по одному, по два несла вниз, по лестнице на сеновал-то нужно было спускаться, вот, и это тоже была такая радость, открытие. Потом я помню, как мы специально ездили в поля, где был засеян такой овес и кормовой горох. Ну, как бы вместе они всегда. И мы этот горох, значит, он такой, знаете, как такой, как вьется, как вьюн такой, много-много его. И вот мы его, значит, намотаем на себя, на телегу. И потом мы его ели, он же сладкий такой, пока еще не перезрелый. Вот. И мы так иногда делали такие походы, набеги, так скажем, детвора. Все же интересно очень. Очень играли с деревенскими лепетишками. Такая называется игра лопта. Такая деревянная лопаточка и такой двухконечный такой, как бы назвать его, ну, чижик такой, с двух концов заостренный. И вот надо было как бы этому конечку так ударить, и он должен отлетать на какое-то расстояние. И потом этой лоптой, которой ты вот этот ударяешь, надо отмерять, сколько, на какое расстояние он отлетел. И кто больше, значит, вот это расстояние, чем больше расстояние, тем больше у тебя выигрыш. Короче, вот так вот. И мы этими, как бы такой игрой мы довольно часто занимались на улице. Чем бегали босиком. Босиком. И такая пыль была какая-то, знаете, вот она какая-то такая очень теплая, мягкая, вот как мука. Как мука. Иногда, конечно, мы вляпались в коровьи лепешки. Да. Ну, это было такое просто тоже одно, ну, как бы я сказала, тоже радостное событие. Друг над другом посмеивались после этого. Вот, в общем, было очень весело. И с удовольствием, конечно, я бы вернулась в это детство. Ну, я вспоминаю, я возвращаюсь в это детство. Но этого дома нет сейчас, где вот мы жили у тети Капы. Его, по-моему, даже разобрали на бревна. Разобрали. Жалко, конечно, это не сохранили. Значит, еще одна была сестра у моего отца, Мария Ивановна, то есть третья сестра. Она вышла замуж за военного, и по роду его деятельности, по должности отправили в Латвию, в Ригу. И как раз это было время перед войной. Война застала ее в Риге, а он был уже на фронте, муж Георгий Петрович. Он служил в войсках НКВД. Вот. И она, когда, значит, немцы заняли Ригу, Мария Ивановна с двумя детьми, было двое детей, значит, Боря и Виля. Она с двумя детьми бежала с другими беженцами вот, подальше, на восток бежали. И она рассказывала, как из-под бомбежек они в лесу прятались по дорогам, только налетит в самолет, они скорее в какую-нибудь канаву или поближе к лесу. В общем, каким-то образом она спасла этих двух своих сыновей. Потом Виля, старший Виля, он уже был тоже военный, служил уже в Польше, и в Польше его отравили. Он умер, да. Остался у нее Борис. Борис выучился на врача, на хирурга. А сначала Георгий Петрович умер, ее муж. У него была с ногами проблема, и он умер буквально на операционном столе. А потом Борис от инфаркта, и она осталась одна, Мария Ивановна.
Вот. Борис, это довольно... который, ее сын был врачом.
Да, Борис, Борис. Она осталась одна, мы потом с ней переписывались, и вот она там похоронена, на Киевском, в Киеве они жили, на Киевском. После того, как вот война кончилась, они их перевели в Киев. Я хочу присоединить к Симу Покровскому еще город Реж, который находится недалеко от села Покровского, это тоже Лапаевский район. Почему я об этом городе заговорила? Потому что там мой отец, после того, как он отказался вступать в колхоз, он пошел учиться на механизатора. Там был техникум, в Реже был техником. Механический. И он поступил, закончил его, и после этого его направили в механический цех на Уралмашзавод в городе Екатеринбурге. Тогда он еще был городом Екатеринбургом. И вот, значит, таким образом мой отец оказался в Екатеринбурге. А моей маме я рассказывала, что он тоже, она оказалась в Екатеринбурге вследствие того, что ее отца, деда Ефрема, как кулака и как церковного старосту, репрессировали, выслали Петропавловск-Казахстанский, и сейчас как бы там, видимо, он и покоится в общей, я надеюсь, могиле. Вот. А перед тем, как его отправить в Казахстан, у них отобрали дом, выгнали всех на улицу, буквально на улицу. Вот, а дом был большой, такой пятистенный. Раньше, как строили, если на две семьи, то, значит, два входа было. Значит, старшие братья жили в одной, уже семейные, а остальная семья как в другой половине. Этот дом отобрали под детский сад. И, значит, все остались на улице. Моя мама вынуждена была сначала пойти в няньки, потом на лесоповал. Ей было тогда 14 лет. А потом вот она... Все-таки, как и все, вынуждены были из голодной деревни поехать в город в поисках работы. Здесь она поступила на ликероводочный завод. Вот. И здесь они познакомились с моим отцом. Вот такая история нашей семьи. А потом мама работала на конфетной фабрике кондитерской, которая была, кстати, знаете, где? Около нынешнего храма на Крови. И аромат от этой конфетной фабрики разлетался на весь квартал.
Да, я даже помню, потому что я тогда тоже училась в своем институте,
И было такое дело. А жили мы на Уралмаше. Вот. И когда я бывала в центре города, а это я просто ездила туда, во дворец пионеров, в кружок ориентирования. И уже тогда вот этот запах я чувствовала. Аромат. Я еще даже не знала, что там была конфетная фабрика, да. Но что-то было, ну, просто, ну такое сладкое. Валентина Степановна, напомните, пожалуйста, когда город Екатеринбург у нас переименовали в Свердловск? Помните?
Так, это был, если не ошибаюсь, 92-й год. Когда уже советская власть была покончена, только тогда, потому что...
Нет, когда вот наоборот. Из Екатеринбурга, наоборот, в Свердловск наоборот, да. Переименовали. Помните?
Нет, меня тогда еще на свете не было.
Не было, да?
Нет.
Понятно.
Это были наверняка 30-е годы. Вот это надо поднять. Какие-то...
Посмотреть.
Посмотреть надо просто. Наверняка 30-е годы, да, 30-е годы. Я считаю, что малая родина есть у каждого человека. И я думаю, что у каждого она вызывает только светлые воспоминания. То есть малая родина – это часть огромной нашей необъятной, любимой, прекрасной страны, красивый. Неповторимой, которую еще надо узнавать и узнавать. Мы ее не знаем, мы ее не знаем, мы ее не ценим даже так, как надобно ее ценить.
Вот. Есть же даже образ России, и ее называют белой лебедью.
Да, есть такое. Вот мне очень нравятся стихи Николая Рубцова. У него такая драматичная судьба. И не очень-то его коллеги как бы ценили. А я считаю, что зря. У него умерла мать как раз во время войны. И сестренка у нас остался одним, без родителей. Их отвели в разные детские дома. И он потерял как бы связь со своей... Он так с ней больше не увиделся. Потом, да, вот так вот, в разные дома, почему-то, не знаю. Вот остался он один. И вот такая нотка одиночества, тоски, она в его стихах всегда вот сквозит.
Я очень люблю Николая Рубцова и читала его.
Вот не случайно на его стихи положены песни. Вот «Мой плод» замечательный, какая красивая. Это какой образ поэтический замечательный. Это потом «Матушка возьмет ведро». Это замечательно. То есть у него о матери. Ему было тогда 6 лет всего, когда мать умерла. И у него о матери осталось вот такое светлое впечатление. Они жили, видимо, в домике таком. И все-таки вот это осталось у него навсегда. Это вот светлое впечатление о своей матери. Как такое какое-то видение мимолетное. Такое звезда в ночи, которая освещает комнатку в домике маленьком. Тоже такая малая родина у Николая Рубцова осталась навсегда в его стихах, в его душе. Я просто хочу пожелать каждому вот заглянуть в свое детство, в свою малую родину, какой бы она ни была, в городе она или в деревне, в забытом уголке, она все равно есть кусочек этого детства. И лелеять его, вспоминать о нем, потому что это самое светлое, самое нежное воспоминание жизни, которое согревает жизнь всю последующую.
Я, знаете, сейчас вот буквально уже в самом завершении нашей встречи Валентина Степановна вспомнила свою маму. Дай Бог ей здоровья. Мы с ней прямо вчера встречались. И мой сын, он ее несколько лет назад возил тоже в маленький городок, где мама родилась, уральский городок. И они искали дом, в котором она жила. То есть это, конечно, прошло, ну, очень много лет, и они нашли этот дом, и она ликовала, как ребенок. И он ее снял на видео, а сейчас вот маме 81 год, и мы пересматривали с ней вот это видео, ну, два раза, и она даже сама так улыбалась, что она вот просто вот же, мы нашли, вот. Абсолютнейший пятилетний ребенок. Было столько радости, что они нашли этот дом, этот подъезд, эту улицу, где она жила раньше. Это очень сильное впечатление. Конечно. Впечатление до слез.
Да, это радость ни с чем не сравнимая. Такое окунуться в свое детство. Это, знаете, это.
И, кстати, вот пожилые люди, они очень часто туда уходят своими мыслями, именно вот в детство, в молодость. Они вот как-то вспоминают, конечно, свою жизнь, но в то же время вот я даже по своей маме это вижу, как она мне часто говорит о том, что она вспоминает вот свою жизнь и вот вспоминает именно детские и молодые годы. Вот. Ну что же, сегодня мы с вами заканчиваем наш разговор. Дорогим слушателям, я хочу сказать, что это наш новый цикл передач, который носит название «Моя малая родина», и сегодня в нем участвовала скульптор Валентина Степановна Соколова. Спасибо вам огромное.
И вам спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание. Я хочу напомнить, что вот наша огромная страна, наша большая родина, необъятная, красивая, непознанная, состоит из таких вот маленьких, малых родин. И давайте любить сначала свою малую родину, а потом уже все остальное.